Приветствую вас, братья и сестры. Рад тому, что могу иметь общение с вами. И действительно, как мы слышали уже, тема, которой мы сегодня будем касаться, сложная тема. Эта тема разбирается уже почти на протяжении 500 лет. И это вовсе не значит, что если мы собрались сегодня с вами, все так просто, и мы решим все эти вопросы. Но наша задача сегодня, вглядываясь, рассматривая тексты Писания, касаясь этой темы, которую мы назвали «Кальвинизм. Истина или заблуждение», посмотреть, какова наша позиция, посмотреть, каково наше вероучение, каким образом мы можем воспринимать вот эти доктрины, которые представляет нам кальвинизм, и показать, почему мы так понимаем, какие у нас есть основания для этого, какие у нас есть аргументы для того, чтобы мы именно так относились к этому учению. Тема сложная, потому что она предполагает много разных, слишком заумных терминов, которые нужно использовать. Но мы хотим пообещать вам, что мы попытаемся не делать этого, не использовать так много терминов, но попытаться обычным нашим языком, насколько это возможно, касаться этих вопросов, касаться этих проблем, смотреть на тексты Писания для того, чтобы найти эту истину Слова Божьего, для того, чтобы найти, как Слово Божие, касаясь этих проблем, дает нам свет, дает нам освещение этого вопроса. Тема актуальная сегодня. Она актуальна не только в славянских церквях здесь, в Америке, она актуальна и в церквях евангельских христиан-баптистов там, в бывшем Советском Союзе, потому что эти вопросы начинают все больше и больше подниматься, все больше и больше возникать, и нужны ответы. Нужно отношение, нужно мнение. Неправильное мнение, которое часто возникает, в том, что кальвинизм затрагивает только некоторые вопросы. По сути, мы баптисты, и кальвинисты-баптисты, и мы баптисты, это одно, но только некоторые вопросы нужно подправить, нужно изменить, а так все одинаково. Когда я рассматривал этот вопрос, когда я изучал вопрос кальвинизма, вероучение или доктрин кальвинизма, я все больше и больше прихожу к выводу, что различий, разногласий нашего вероучения с пониманием кальвинизма намного больше, нежели мы обычно себе это представляем. По сути, кальвинизм затрагивает каждую доктрину нашего вероучения. Какую бы доктрину мы ни касались, будь это учение о Боге, будь это учение о человеке, учение о церкви, учение о спасении, учение о будущих событиях, какую бы доктрину нашего вероучения мы ни затрагивали, кальвинизм настаивает на изменении этой доктрины. Учение кальвинизма настаивает на переделке этой доктрины. Это говорит о том, что все наше вероучение должно быть переделано. Мы должны полностью изменить все наши доктрины, которые мы верили, которые мы понимали. И это нас уже подводит к тому, что учение кальвинизма – это не просто особое богословское понимание учения о спасении. По сути, кальвинизм уже начинает выступать как какая-то отдельная деноминация, как что-то совершенно отдельное, несмотря на то, что они также называются баптистами, но это уже что-то совершенно другое, со своим вероучением, со своим пониманием всех вопросов догматики. В этом актуальность этой темы сегодня. Поэтому мы говорим, важно касаться этих вопросов, важно рассматривать этой темы, для того, чтобы мы сами сегодня, мы, славяне, евангельские христиане, баптисты, определили, а кто же мы, а какое же наше вероучение, а где же мы находимся. Один текст Писания я хочу прочитать в самом начале. Пожалуйста, откройте, если у вас есть Библия. Это послание Галатам. Послание Галатам, 6 глава, я прочитаю 7 и 8 стих для вступления, который мы можем сделать здесь. Послание Галатам, 6 глава, 7 и 8 стихи. Здесь так сказано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Текст Писания, который мы прочитали с вами, показывает и отстаивает позицию Бога который открывается нам в Священном Писании. Это Бог, который не может быть поругаем. Это Бог, которого нельзя в чем-то обвинить. Это Бог, на которого нельзя бросить тень сомнения. Это истинный живой Бог, который открывается нам в Священном Писании. И с другой стороны, здесь открывается нам вопрос человека. Что посеет человек, то и пожнет. Человек, который сеет в тление, Писание говорит, он и пожнет это тление. Человек, который сеет жизнь вечную, он и пожнет эту жизнь вечную. Проблема в том, что очень часто вероучение кальвинизма бросает эту тень на Бога. Неосознанно, может быть, не так открыто, но эта тень бросается на Бога за очень многие вопросы, которые существуют в настоящее время на земле. За положение человека, за грех человека, за состояние этого мира. И вот эта тень бросается на Бога, но Писание говорит, Бог поругаем не бывает. Писание говорит, что человек сделает, то он и получит. Поэтому мы сегодня будем касаться вот этого текста, и мы сделаем это таким образом, чтобы это не было просто очень длинная лекция, когда мы будем говорить, а вы будете слушать. Мы разобьем это на несколько частей. Мы будем рассматривать одну часть, и после этого мы будем делать 10-минутный перерыв, когда будет возможность задавать вопросы. Поэтому слушайте, и если у вас будут возникать вопросы, вы можете это делать в виде записок или прямо с рядов, если, конечно, мы услышим, если вы громко будете задавать эти вопросы. Поэтому мы будем часть темы проходить, и по этой теме, и я еще раз говорю, по этой теме, которую мы прошли, задавайте свои вопросы. Будет, конечно, неправильно, если вы начнете задавать вообще все вопросы, и мы перейдем только на вопросы-ответы. Поэтому мы построим так, мы пройдем часть, мы выслушаем вопросы, будем отвечать, пройдем следующую часть, и в конце, может быть, мы сделаем, еще уделим время для общих вопросов, которые остались, которые мы не затронули, которые у вас есть. Поэтому таким образом мы построим нашу тему сегодня, для того, чтобы это было полезно, для того, чтобы вы могли сегодня уйти и оставить вопросы, которые у вас были здесь, получив ответы. Итак, мы касаемся этой нашей темы, и я сказал, что касаясь вопросов учения кальвинизма, самое важное – увидеть, каков Бог Писания. Писание открывает нам Бога, и это самая главная часть, это самое главное назначение Писания – открыть человеку Бога, показать, каков этот Бог, показать, как человек должен воспринимать Бога. Бог открывает себя через Писание, это и есть откровение. Мы понимаем, что если Бог не открыл себя человеку, человек не знал бы Бога, не понимал бы, каков Он. Позиция кальвинизма и позиция арминианства. И вы видите вот здесь на экране, что кальвинизм и арминианство делают ударение как бы на разные моменты в вопросе характера Бога. Кальвинизм делает ударение на то, что Бог суверенен и абсолютно свободен. Слово «суверенен» может быть уже сложное, непонятное. «Суверенен» означает, что Бог делает все, что Он желает, не учитывая что-либо еще. Не учитывая ответ человека, не учитывая состояние человека. Арминианство большее ударение делает на то, что Бог свят и справедлив. Когда мы видим вот эти два момента, два акцента, которые ставятся, два ударения, которые ставятся в одном и другом направлении, то рассматривая каждый из них, мы можем прийти к разным вопросам. Посмотрите, когда мы рассматриваем позицию кальвинизма, когда мы рассматриваем вопрос Божьей суверенности и независимости. И мы смотрим на вот эту позицию, что Бог суверенен и абсолютно свободен. И вот здесь мы приходим к одному вопросу, который звучит таким образом. Если Бог всемогущ и независим в своих действиях, полностью управляет всем миром, то может ли человек обладать свободой? Если Бог полностью суверенен, если Бог не учитывает что-либо в самом человеке, может ли человек обладать какой-то свободой? Можем ли мы с вами что-то решать самостоятельно? Можем ли мы принимать решения? Влияет ли это на что-либо? Учитывает ли Бог каким-то образом наше желание, наше решение и наш выбор? Если Он суверенен, то куда девается наша свобода? Другой момент, когда мы рассматриваем позицию армянианства и рассматриваем вопрос святости и справедливости Бога. И вот здесь, когда мы касаемся этого момента, мы можем сказать, что если Бог есть любовь, если Он справедливый, нелицеприятный судья, то это подразумевает настоящую свободу. Почему? Если Бог справедливый судья, значит, у человека должна быть возможность принимать решения. Человек принимает решения, и на основании его выбора, на основании его решения, Бог оказывается справедливым судьей. Бог тогда призывает человека к ответственности. Бог тогда судить будет человека, потому что он справедливый судья, дал человеку возможность выбора, и дав эту возможность, он привлекает человека к ответственности. Но вот здесь возникает другой вопрос. Если эта позиция правильная, если это действительно так, вопрос возникает таким образом. Если Бог не решает за каждого отдельного человека, то как он может управлять целым миром и где его всемогущество? Посмотрите, действительно проблема большая. Если каждый из нас свободен, у каждого из нас есть воля, каждый из нас может делать то, что мы хотим. Я хочу, делаю одно, я хочу, делаю другое, я делаю свой выбор, как мне жить, как мне строить мою жизнь, как мне поступать. То где же Бог тогда? Бог всемогущий. Бог должен управлять этим миром. И Писание говорит, что Он делает это. Как нам соединить вот эти две позиции? Божье всемогущество и Божье управление этим миром. И в то же время вот здесь нас собралось так много, и каждый из нас личность, и каждый из нас свободен, и каждый из нас свое принимает решение. Как нам соединить вот эти две позиции, которые открывает Писание? Решение, которое мы можем найти в этом соединении, следующее. Решение проблемы, и мы находим это таким образом. Бог действительно суверенен. И поскольку Он суверенен, поскольку Он может принимать любые решения, которые Он считает правильными и нужными, мы можем сказать, что своим суверенным решением прежде сотворения мира Бог предопределил быть реальной, свободной волей человека. Бог решил таким сотворить человека. По своему плану Он решает сотворить человека по образу и подобию своему. Действительно, кальвинистам это уже не нравится. Это решение, оно не нравится, потому что оно приводит к тому, что как бы Бог теперь ограничивает себя в чем-то. Но эта истина открывается Священным Писанием. Бог решил таким создать человека. Бог своим суверенным решением предопределил, чтобы каждый из нас обладал свободной волей. Мы можем сказать, что если это кому-то не нравится, если это не нравится кальвинистам, то мы можем использовать тот стих Писания, который часто используют сами кальвинисты. Вы помните, послание Римлянам, 9 глава, сказано: «А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Можем ли мы спорить с Богом и доказывать, зачем ты сотворил нас со свободной волей? Это был Божий план. Таким должен быть человек. Образ Божий и подобие Божие в человеке, оно означает, что человек свободен в своей воле, в своем выборе. И Божий план был в том, чтобы эта свободная воля была сохранена в человеке даже после грехопадения. Мы приходим вот к этому решению, и мы можем сказать, что когда Писание таким открывает нам Бога, когда оно показывает вот такого Бога, нам очень важно увидеть это откровение. Нам очень важно занять правильную позицию, как нам узнать, что таков Бог, как нам увидеть это откровение Писания. Мы с самого начала сказали, что кальвинисты как бы берут только часть Божьего характера, только часть Божьей природы и делают это основой. Взять только суверенность Божию и сказать, что это основное, это неправильно. Потому что Писание открывает нам Божий характер, Писание открывает нам Бога в полноте, касаясь всех Его качеств.
И сюда же входит и справедливость, сюда же входит и святость, сюда же входят многие различные аспекты Божьего характера. И когда мы читаем с вами Писание, каким предстает нам Бог? Предстает ли Он таким, что Он совершенно не смотрит на человека? Предстает ли Он нам просто в образе отстраненного от мира, который совершенно не вникает в то, что здесь происходит? Мы видим, Писание другого Бога показывает нам. Все иллюстрации, все картины Писания, которые иллюстрируют Бога, показывают нам Его как любящего Творца, который создал человека, который печется о человеке, который заботится о человеке, который смотрит на человека. И когда человек, согрешивший, уходит от Бога все дальше и дальше, он призывает этого человека, он предлагает ему спасение, он ждет ответа от человека. Таков Бог Писания, таков характер, который мы видим в Священном Писании, в Откровении Бога. И мы можем сказать, что кальвинизм, он ушел слишком далеко. Он ушел слишком далеко вот в этом однобоком понимании Бога. И по сути, когда мы будем сейчас касаться немножко истории этого вопроса, мы там уже увидим, что вот это понимание, такая картина Бога возникает у Кальвина, как основателя этого учения. Она взята у него у Августина, у богослова, который жил еще раньше, за 1000 лет до него. А сам Августин это взял с греческой философии, потому что в греческой философии было такое понимание Бога, который ни в чем не изменяется и не смотрит на человека. И основываясь вот на этой языческой философии, возникает это понимание Бога, каким-то образом стремящееся найти подкрепление в Священном Писании. Но мы сегодня с вами хотим сказать, Бог другой. Мы сегодня с вами хотим сказать, что откровение в Бога в Священном Писании показывает Его и как суверенного, который принимает решения, и как любящего, который показывает нам Бога как Творца, создавшего этот мир и управляющего этим миром, но в то же время показывает Его как того, кто смотрит на человека, предлагает спасение человеку и ожидает от человека ответа. То, что Бог сотворил нас такими, это действительно прославляет Его всемогущество. И мы коснемся этого вопроса, когда будем смотреть на всемогущество Божие. А теперь мы с вами посмотрим немножко на историю этого вопроса и посмотрим на само учение Кальвина, как же оно представлено им, на чем оно базируется. Очень часто нас обвиняют в том, что мы искажаем это учение, когда мы его критикуем, когда мы говорим, что оно не истина, мы неправильно его представляем. Мы сегодня посмотрим на то, чему учил сам Кальвин. Мы посмотрим на его изречение, чтобы у нас сложилось впечатление действительно, что он представляет и как он учит.